эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Лиленкова. В качестве соведущего сегодня студент-активист движения «Весна» Арман Туганбаев. Тема нашего обсуждения – как пережить победу. Так получается, что чем меньше живых участников и очевидцев событий Великой Отечественной войны, тем больше воздвигается картонных рейхстагов, шьется солдатских пилоток и гимнастерок. Однако мало кто из внуков действительно знает, какую цену заплатил его дед за победу, которая стала едва ли не единственным оправданием существования целой страны. Об этом мы подробнее поговорим с преподавателем обществознания и истории Алексеем Макаровым во второй части программы. Начнем же разговор с образа врага, того самого солдата вермахта времен Второй мировой, московской студии историки Евгений Советский и Ирина Архангельская. Некоторое время назад выступление в Бундестаге российского школьника, который представлял свое исследование, посвященное погибшим во время Второй мировой войны, вызвало бурную реакцию чиновников. Вот хотя Николай Десятниченко практически повторил слова многих действительно воевавших войну людей, видевших врага в лицо. И я хочу попросить Армана вот напомнить эту историю в нескольких словах, что, в общем, тогда произошло.
Школьник из Нового Уренгоя в Бундестаге решил рассказать историю про одного из военнопленных, про которого семье этого военнопленного рассказали только в 2016 году, про то, как он прошел через эту войну, как он попал в плен и так далее. Соответственно, я не буду лучше пересказывать, а лучше прямо процитирую. Он с трибуны сказал следующие слова. То, что по признанию школьника, история солдата тронула его и заставила посетить место захоронения солдат Верхмата около Копейской в Челябинской области. «Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не хотели воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка, участник войны, который был там тяжело ранен». И в конце своей речи школьник произнес слова о том, что он искренне надеется, что на всей земле восторжествует здравый смысл, и мир больше никогда не увидит войн. В связи с этой историей блогеры, журналисты, депутаты начали писать запросы, пытаться подвести его слова под статью о реабилитации фашизма, и, соответственно, это вызвало историю общественный резонанс, потому что наш школьник там сказал такие слова, и, наверное, эта история очень показательна про общество.
Ирина, к вам вопрос. Вы изучаете документы, как раз вот солдат тех времен, да, вы практически вот, ну, личные дела вот как бы рассматриваете, и на ваш взгляд, вот солдаты, которые пришли в Советский Союз тогда, да, в качестве врага такого, они действительно были такими отъявленными, да, фашистами, или это действительно были мирные люди, которые были призваны и, может быть, против своей воли, да, пришли вот в чужую страну? Ваши впечатления, да, были они действительно вот, ну, обычными людьми, которые помимо своей воли участвовали вот в этом действительно вторжении?
Угу. Ну, знаете, это достаточно сложный вопрос, потому что мы не можем смотреть в общем. Да, мы не можем сказать, что они были врагами или они были мирными людьми. В принципе, нужно изучать каждого отдельно, каждую личность. Но действительно, можно сказать, что среди многих, конечно, были те, кто воевать не хотел, кто хотел спокойно жить дома, да, если мы изучаем документы, мы это видим. Люди пишут в дневниках, пишут в письмах о том, что я не понимаю, зачем мы идем воевать, мне это не нужно, я хочу сидеть дома, растить детей и так далее. Безусловно, была значительная часть тех, кто воспринимал с воодушевлением этот поход на восток, потому что им казалось, что от того, что немецкая армия так активно на протяжении уже 2 лет, да, вела войну, побеждала, естественно, в обществе было впечатление, что и дальше может развиваться все так же успешно. Они просто в качестве туристической прогулки сходят на восток, захватят новые территории и вернутся обратно. Будут жить радостно. Поэтому сложно всех либо оправдывать, либо клеймить. Но действительно, да, стоит сказать, что были и те, и другие. Но и люди, вот о которых говорил мальчик в Бундестаге, то есть, условно говоря, невинные жертвы режима, конечно, они были. Но тут уже следует понимать, насколько жертвенность вот эта вот невинна. То есть любого человека тогда можно назвать жертвой от того, что он просто подвергся какой-то идеологии. Спасибо.
Евгений, соответственно, вопрос к вам. И Ирина, и школьник обсуждают письма и личные дневники как один из способов донести какую-то версию. Интересно, с исторической точки зрения, каким источником все-таки больше доверия вот этим личным письмам, которые показывают отдельную историю одного человека, или, может быть, удается как-то собрать всю статистику про, допустим, всю армию, насколько это число отдельных личностей перевешивает в общей массе?
Я не думаю, что здесь решает что-то число, и даже насколько здесь решающее значение имеет то, как человек сам себя описывал. Потому что здесь каждый раз нужно различать между тем, что человек сам думает, и тем, как бы, чем он объективно является. Да, потому что человек может... Это тема, которая обсуждалась очень много в историографии. Прежде всего надо упомянуть книгу «Большое исследование Рауля Хильберга», да, «Уничтожение европейских евреев», где он описывает не солдат вермахта даже, да, а обычного железнодорожного служащего, дело которого это отправлять вагоны, поезда вовремя, следить, чтобы они приходили, уходили. Да, или банковский служащий, которому нужно проводить конвертационные операции, конвертировать драхмы в рейхсмарке. Да, и он добротно делает свое дело. Да, он обычный человек, и ему не в чем себя винить. Другое дело, что де-факто, да, и тот, и другой, они активнейшие участники Холокоста, потому что это поезда, которые возят евреев в концлагеря, потому что это драхмы, которые были конфискованы у греческих евреев, и которые должны пойти на оплату как раз вот этих операций, связанных с депортацией этих евреев. Поэтому в дневниках этого железнодорожного служащего или в письмах мы ничего не найдем. Он может быть хорошим семьянином, да, он может даже жаловаться на происходящее, он может быть даже антифашистом в душе. Но фактически, да, он участник. Да, и это проблема, которую в начале 2000-х годов поставил вот такой англо-американский историк Йонас Гольдхаген по поводу как раз книги, которая вызвала много споров, да, и даже много негодования, когда он сказал, что неправильно различать немцев на виновных и невиновных. Потому что фактически даже те, кто не работали прямо в концлагерях, те, которые не совершали военных преступлений, те, кто, не знаю, сидели в штабах, те, которые работали в лазаретах, те, которые просто платили налоги, занимаясь какой-то мирной деятельностью, они все равно разделяют эту ответственность. Да, это тезис, на самом деле, который еще Ясперс после войны выдвинул, что есть вот это вот всеобщая ответственность, даже если я лично ничего не делал. Но все равно я, как человек, который при этом вот присутствовал и при этом жил в эту эпоху, и который не сделал ничего, чтобы это предотвратить, я все равно за это ответственен. Да, в этом плане, несмотря на то, что я историк, я как раз довольно скептичен в отношении того, чтобы преувеличивать значение тут субъективных оценок, которые мы можем найти в дневниках, да, и вести подсчеты, да, сколько людей, да, вот они были убежденными нацистами, сколько неубежденными, сколько просто попутчиками, кто случайно оказался.
Да, но смотрите, на самом деле это перекидывает мостик в день сегодняшний в том числе, да, потому что вот насколько государство транслирует, собственно говоря, вот, ну не знаю, позицию, волю граждан, да, насколько оно отвечает за всех, предъявляет вот как раз, ну, участие страны в конфликте и тем самым, ну, в общем, отвечает за всю вот страну. Это вот тоже большой вопрос, и это имеет отношение и ко дню сегодняшнему. И мы попросили, значит, нашу обычную фокус-группу лицейскую ответить на этот вопрос.
у многих людей формируется мнение за счет того, что они слышат по телевизору, читают в интернете и так далее, но в то же время остается какой-то процент населения, который более детально смотрит на вещи и разбирается в ситуации.
Это зависит от уровня критичности мышления населения страны, потому что это элементарно влияет, допустим, если человек никак не оценивает то, какую информацию он получает в том же интернете и где-то еще, то, конечно, он будет верить всему, и, соответственно, это обязательно будет влиять на его отношения, потому что он будет принимать все за чистую монету и не будет в состоянии разобраться в том, что на самом деле происходит. А если мы говорим о людях, которые пытаются полностью видеть ситуацию, полностью в ней разобраться, то мне кажется, что на их мнение и отношения государств не должны влиять.
Это, безусловно, влияет на отношения людей. Особенно это было видно в ситуации на Украине, когда в стране было очень плохо, и правительство обвинило во всех бедах Россию, и люди действительно это поверили, и даже в сети зажглась какая-то ненависть между русскими и украинцами. Вот. Но мне кажется, что в других странах, которые более, что ли, солидарные, такой бы ненависти не было.
Все зависит от того, насколько власть влияет на граждан. В большей части европейских стран, к счастью, влияние не так сильно, и у людей очень развито личностное мышление, поэтому чаще всего они относятся к нам так же, как до этого, или так же, как хотят, так как видят правильным и находят правильным.
В России на федеральных каналах пропагандируется какое-то одно мнение, то есть позиция рассматривается только с одной точки зрения, и общественности просто не дают других, ну то есть ракурсов, с которых можно посмотреть на ситуацию.
Ну вот ребята так как-то это прокомментировали, да, понятно, что уже немножко вот меняется ракурс, да, вот взгляд, может быть, это связано с возрастом, как вы считаете, с возрастом связано, или это действительно новая оптика и вообще отношение к тому, что происходит?
Потребность в том, чтобы знать другие версии событий войны, она, конечно, особенно велика сегодня, когда есть гораздо больше источников информации, которые прямо доступны. Хотя я бы сказал, что она была и даже в советскую эпоху, то есть вспоминая собственное детство, каждый раз было желание узнать больше, нежели это было в официальной историографии. Вопрос, конечно, в том, как это делать. Достаточно ли здесь просто многообразие мнений, да, что, конечно, не гарантирует то, что хотя бы одно из них будет хоть сколько-нибудь правильным. И более того, конечно, есть вот эта надежда на рациональность, да, вот как сказал одна из лицеистов, нужно быть более рациональными, нужно оценивать. Но здесь есть вот этот известный парадокс, что Германия как раз как страна Канта, да, страна, вот, которая даже в таком стереотипном воображении о немцах была крайне рациональной, она как раз и стала той страной, которая в 20 веке да, вот, отличалась большой воинственностью, да, и которая творила, да, и военные преступления, и Холокост. И после войны была написана знаменитая книжка Хоркхаймера и Адорна «Диалектика просвещения», в которой они на этот вопрос, почему именно страна Канта, говорили, а именно потому, что страна Канта. Да, и видели связь нацистских преступлений вовсе не с тем, что нацисты были иррациональны, что они были безумные, да, вот это безумие антисемитизма, безумие антимилитаризма, как раз в том, что они как хорошие менеджеры рационально реализовывали свои планы, делали свое дело, как обычные люди.
Есть ли какие-то подтверждения тому или описание того, как простые солдаты воспринимали эту идеологию, как они ее описывали для себя, как они пытались объяснить семье, почему они ушли на фронт?
Да, на самом деле действительно такое есть. Нередко солдаты пишут о том, когда они сами себе задают вопрос, например, в дневнике «Зачем мы идем на войну?», они говорят, тут же себе отвечают, Ну, потому что мы хотим освободить, например, порабощенный народ советский от большевиков, от большевистской власти, потому что они все живут бедно, они все погрязли в нищете, в проблемах. Вот мы придем, мы их освободим. То есть вот уже как бы они уверены в том, что делают благое дело, потому что кого-то освобождают. Затем нередко они пишут о том, что вот русские – это народ недостойный, мы там больше способны над ними властвовать, поэтому мы тоже приходим. То есть каждый раз они находят какое-то себе оправдание для того, чтобы принимать участие в войне. То есть, действительно, это ведь все позиция государства, да, которая солдатам насаждается, солдаты впитывают и потом это выражают. То есть, действительно, если вот отвечать на ваш вопрос, да, это нередко случалось.
Ир, а есть там впечатление от того, как вот они продвигаются по стране? Может быть, есть письма пленных немцев, может быть? Потому что в какой-то момент можно было писать, да, и, возможно, какие-то письма оседали там на почте, или их не отправляли, задерживали, ну, где-то они сохранились, что-то там украли, может быть. Mm-hmm. Впечатление о России немецких.
Впечатление
солдат,
о России,
может
на самом
быть,
деле...
пленных.
Да, когда вот немцы только вступают на территорию России летом 41-го года, очень многие пишут домой о том, что вот нам говорили, что Россия бедная страна, и действительно Россия бедная страна, потому что у людей нет еды, люди плохо живут и так далее. Они пишут о том, что мы удивлены, там нам вроде вот так вот говорили, мы думали, ну вдруг это не так, а это действительно таким образом и обернулось. Они говорят о том, что им жалко русских, многие пишут об этом. Более того, нередко в начале войны происходили ситуации, когда немцы даже помогали местному населению, помогали деревенским жителям просто потому, что обладали большим количеством продуктов питания. И
то есть они
себе
об этом,
помочь.
Простите, я вас перебью, они об этом пишут, то есть вы читаете это практически в первоисточниках, да?
Да?
То есть
да,
это
конечно.
Не кто-то вам там рассказал, или вы прочитали в пересказе, в воспоминаниях, там написанных в мемуарах, вы работаете с конкретными документальными источниками, там есть штамп, вот отправленное письмо, дневник, там обожженная какой-нибудь обложка, что-то такое.
Ну,
в архиве.
Ну, естественно. Во-первых, все, что есть в наших архивах, это не дошло до адресатов, да? То есть это так или иначе было взято с поля боя, как-то захвачена почта. Потом она уже отправлялась к нам, там, нашими органами читалась и так далее. Но действительно, это настоящие письма, которые написаны, можно увидеть их оригинал, можно увидеть тут же их перевод, который там нашими какими-то властями составлялся. То есть действительно люди об этом пишут. Более того, но это никак не противоречило цензуре, поэтому почему бы им об этом и не писать. Пишут о том, что... Вот придя в нашу страну, они видят соответствующую картину, собственные переживания как-то описывают по этому поводу.
Евгения, вот мы сейчас много говорим об этом, и, конечно, очень сложно избежать слов «немцы» и так далее, и вы подчеркиваете, что это целая нация, виноват каждый и так далее. Простой вопрос. Если есть государственная идеология про какого-то конкретного врага, про то, что мы объявляем вот эту страну врагом или так далее, как так получается, что одновременно с этим, в эпоху развития вот, интернета, свободы информации и так далее, мы видим и вот эту картину тоже, мы видим все эти письма, видим их переживания, и как это совпадает с государственной идеологией, почему и так можно видеть картину, а главное, почему при этом есть линия партии, условно говоря?
Я бы сказал, что... Тут с обеих сторон, что в Германии, что в России, трактовка врага очень различалась в зависимости от политической конъюнктуры. Даже в ходе войны периодически делались попытки различать между нацистами и простыми немцами, да, простыми рабочими, ну, что были же немецкие коммунисты, была сильная немецкая компартия, которая была подавлена, да, они страдают. То же самое было и с немецкой стороны. С одной стороны, конечно, была вот эта российская пропаганда, и было представление о том, что вообще да, вот, славянские народы стоят на более низком уровне развития и так далее, что научно обосновывалось, да, в этом плане нельзя сказать, что это был просто бред, да, здесь этнические типологии, они, в общем, до сих пор во многом живы в науке, как-то не прискорбно. Но в то же время постоянно делалось различие, скажем, между населением вообще, да, и большевиками, и евреями. И здесь уже предполагалось, что есть возможность действовать по-разному. Да, и как раз была возможность толковать войну как освобождение от большевиков и евреев, от которых сам русский народ страдает. Да, причем это активно и в нацистской пропаганде использовалось, да, в тех листовках, которые, да, в тех плакатах, которые распространялись на оккупированных территориях, что мы пришли как освободители. Да, плюс здесь разыгрывался, как известно, еще вот этот националистический вопрос, то, что есть русские, да, есть украинцы, есть белорусы, есть другие народы, которые долго страдали под русским гнетом. И мы тоже идем не как проводители, а как освободители. И надо сказать, что после войны это тоже возвращается, да, в особенности потому что появилась Восточная Германия, и здесь снова возник этот образ немцев, которые, в общем, не враги нам, да, которые во многом были сами жертвой, которым мы поэтому помогаем сейчас строить социализм.
Ирина, чувствовали ли себя солдаты, которые возвращались с войны в Германию, себя жертвами?
Вы знаете, ну, в первую очередь, многие из них чувствовали какое-то разочарование. То есть они думали, вот мы всю жизнь почти на это положили, мы столько лет верили в эти идеалы, а оказывается, что это все было зря, все это рухнуло, и мы пришли на пустое место практически. Вот этот мотив, он достаточно часто прослеживается. Чувствовали ли они себя жертвами? Но вот такого я не встречала именно в упоминаниях, потому что, наверное, если и чувствовали, они об этом не писали. То есть мы же работаем, конкретно я работаю с тем, что есть в виде дневников, писем. Однако те, кто писал воспоминания уже спустя годы, спустя полвека, они вот именно этот мотив разочарования упоминают нередко. То есть говорят о том, что, получается, у нас все отняли. У нас отняли как бы молодость, у нас отняли веру. И, конечно, кого-то они в этом винят. Да, и непонятно кого. То ли собственное правительство, то ли врага, с которым нужно было бороться. Но в какой-то степени, получается, они действительно ощущали себя жертвами. Это так.
Если можно, к этому я хотел бы обратить внимание на то, что уникальность Второй мировой войны в том, что беспрецедентно большое количество людей прошло через опыт плена. Да, вот этого не было никогда раньше. Да, это касалось и, ну, понятно, и советских солдат, да, вот, которые в большом количестве в начале войны, ну, попадали в плен. Это касалось и французской армии, где тоже вследствие капитуляции огромное количество людей оказалось в плену и провели там время. Но это касалось, собственно, и немцев, потому что так или иначе все немцы, кто не погибли, да, и кто не дезертировали, да, вот, а их было не так много, они все оказались в плену. Да, вот, это был плен или на несколько месяцев, да, или это был плен на долгие годы. Вот, в том числе, да, вот, там последних уже при Хрущеве отпускали.
Да, в 55-м году возвращались последние, и действительно они вспоминали даже о том, что их кормили, они жили лучше, чем те советские люди, которые существовали вместе с ними, даже где-то там в Асбесте.
В целом, после Второй мировой войны господствует такой пацифистская идеология. Война – это плохо, да, и даже если есть у нее какие-то там выгоды, то, ну, об этом как-то не принято говорить открыто, да, вот это как бы такая непристойная изнанка, если кто-то на нем зарабатывает. Война, да, и в этом плане наша эпоха, да, как продолжение эпохи, она очень отличается от того, что было в первой половине 20 века, да, и в конце 19 века, когда пацифисты, в общем-то, были довольно маргинальной группой. Когда Берта фон Зутнер создает вот это пацифистское, основывает пацифистское движение, да, они воспринимались как очень странные люди, да, и сама Берта фон Зутнер, ну, я бы сравнил ее там с репутацией Новодворской, да, то есть человек, который говорит такие вот, ну, порой яркие провокационные вещи, на которые никто не воспринимает всерьез, да, в таком вот широком политическом сообществе. Примечательно, что Нобель, да, вот, долгое время колебался, прежде чем учредить под давлением Берта фон Зутнер свою премию мира. То есть это не была как бы очевидная идея для него, да, что я ее создам. Понадобились долгие их разговоры, он сказал, ну ладно, пусть будет еще и премия мира. То есть здесь есть вот такой вот раскол, да, и он как раз создает большие сложности в понимании нами сегодняшними того, что было до эпохи господствующего пацифизма. Когда, в общем, людям не нужно было объяснять, чем хороша война. Ну, понятно, что она хороша война. Да, вот, и наоборот, если вы против войны, то вы попытаетесь оправдаться. Да, вы трус, вы подлый человек, да, человек недостойный, поскольку не готов сражаться за родину. Причем здесь в последнее время, да, в том, что касается историографии, вот этот аспект привел к целому ряду важных размышлений, касающихся как раз опыта повседневного солдата. И того, почему вот солдаты о чем-то говорят, о чем-то не говорят, да, в воспоминаниях, в личных документах, почему они умалчивают. Такая вот стандартная как бы постпсихоаналитическая трактовка, что они травмированы. Да, вот эта травма не позволяет им проговорить. Но, например, в работах британской исследовательницы Джоан Бёрк обращается внимание на другое, что часто причина того, что солдат не может говорить о войне, является вовсе не травма, а наоборот то, что он ощущает, что его не поймут люди на гражданке, не поймут то радость, то наслаждение, то восхищение, которое человек испытывает, то эйфорию, которую испытывает на войне. Да, это же потрясающе яркие впечатления, да, когда там деревня сжигается напалмом, да, и она вот в этом сиянии поднимается. Да, да, это воодушевляюще, когда я из ручного пулемета расстреливаю врагов, да, вот, и они попадают, и я вижу вот эту мощь, которая воплощена во мне. Причем это важно и в том плане, что во многом современная антивоенная пропаганда, она держится за вот эту вот как бы постпсихоаналитическую теорию травмы, да, что война это ужасная, война это разрушительная, война это страшная, война это страдание, да, и давайте не будем воевать, это потому что в то время как бы во многом вся остальная наша культура, она наоборот культивирует вкус к наслаждению, к ярким удовольствиям, да, что как раз вовсе не препятствует военному опыту.
Ну, спасибо, друзья мои. Наш урок теперь уже школьной истории мы продолжим после небольшого перерыва. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Лиленкова. В качестве сведущего сегодня студент-активист движения «Весна» Арман Туганбаев. Мы продолжаем говорить о том, что такое победа, как относиться к бывшему врагу и возможна ли историческая толерантность хотя бы в границах школьного пространства. В московской студии сотрудник правозащитного центра «Мемориал», преподаватель обществознания школы «Интеллектуал» Алексей Макаров и ученица этой школы Катя Хомутова. Ну что, я вот хочу Алексея спросить. Смотрите, а есть единый, ну, так условно, да, учебник истории, и в нем какие-то вещи прописываются более подробно, которые какие-то, в общем, менее подробные практически там вот минимизируются. Однако есть предметы, и, наверное, ученики уже привыкли, да, какой-то критический такой шаблон, в том числе, который проговаривается на других предметах и на уроках обществознания, накладывать на и эту вот историческую канву и, может быть, на действительность, да, вот что-то они анализируют и уже понимают, как оно должно быть, и, может быть, это связано и с Великой Отечественной войной, и вот с нынешней ситуацией, да, вот кто враг, как враг, да, и почему враг, вот есть такая история, или все так, как вот в учебнике написано, так все и воспринимается?
Ну, мне сложно судить за школьников, но мне кажется, что одна из наших современных проблем, что мы преувеличиваем значение этой войны для молодого поколения. Для них это уже совсем далекая война, и она мало отличается от Первой мировой. Да, они знают канву. Кто-то с кем-то воевал. Да, есть антигитлеровская коалиция, которая победила. Есть основные сражения. Если мы берем современные школьные учебники истории, то мы видим, что кроме внешнего врага, с которым, понятное дело, мы боремся, есть еще внутренний враг. Но это прежде всего коллаборационизм, да, и история депортации, например, упоминается в рамках этой истории коллаборационизма. Конечно, чего не хватает в этих учебниках, это того, что люди думали в то время, как они это воспринимали и как был устроен быт. Это общая канва, которая школьникам не дает почти ничего, на мой взгляд.
Катя, вспоминая историю из первой части про школьника из Бундестага, вспоминается, что многие обвиняли школьника в том, что его ртом разговаривает учительница немецкого, которая, соответственно, у них в школе преподавала. Часто ли встречается такое ощущение, что люди считают, что у вас нет собственного мнения, и что про обществознание через вас разговаривает ваш преподаватель обществознания? И есть ли у вас такое ощущение, что все, что вы получаете про войну, именно от Алексея?
Частично действительно из школьных уроков истории обществознания, частично какая-то информация, прочитанная мною, например, из художественной литературы, возможно, какие-то статьи в интернете. Я считаю, что мнение, мнение именно об этом историческом событии, о том, что происходит сейчас, о том, что происходило раньше, я и мои сверстники составляют, собирая информацию из разных источников.
Ну, надо сказать, что есть какие-то вещи общие, да, глобальные, и про них нужно спросить вот так и прямо, да, например, спросить, вот стоит ли победа любых жертв, и что мы, собственно говоря, и сделали с нашей фокус-группой.
Если обществу нужны такие потери, то это общество, возможно, не стоит того, чтобы держать вместе. Но никто же не воспринимает это как люди, которые потеряли родителей, семьи. Ну, как можно о таком говорить, просто как о числе?
Потому что я против вообще какой-либо войны как таковой. И я считаю, что расценивать победу нужно прежде всего как прекращение войны именно, потому что неважно, за что вы боретесь, территории, власть, там, деньги, все что угодно, важно то, что погибают люди, рушатся семьи, жизнь любого отдельно взятого человека, она не стоит того, чтобы велись какие-то военные операции, чтобы присоединялись новые территории. Это ничто по сравнению с жизнью.
Если брать на примере Второй мировой войны, стоило сражаться за свою независимость, потому что, ну, не здорово, когда, не знаю, всем миром правит один правитель, и что он там воротит, что хочет.
На мой взгляд, любая победа оправдана. Ну, я думаю, что в преддверии праздника стоит рассматривать именно 9 мая. И если говорить о потерях, 27 миллионов убитых после 4 лет войны, 11,5 миллионов военных и еще больше гражданских. Если бы мы проиграли, нас бы ждали, скорее всего, больше лишений, еще больше жертв. Мы намного больше бы потеряли, если бы отказались воевать, сдались или проиграли.
Ну, на личном примере, допустим, моя прабабушка потеряла на войне мужа, кормилица семьи, осталась одна с тремя детьми и в деревне под Ярославлем, и ей было после этого очень тяжело, она работала в нескольких работах, и 9 мая она воспринимала не как праздник, а как день траура, день скорби, и никогда не веселилась, и тем более не поддерживала парадов, праздников и так далее.
Ну вот, как раз, Алексей, вот то, о чем вы говорили, да, не хватает вот этой вот личной, может быть, истории, почему-то действительно как-то, при том, что в советское время, да, были приняты вот такие ветераны, которые приходили в школы, они были с орденами, и что-то предполагалось, и есть и музей боевой славы во многих школах, да, но вот этой личной какой-то истории, она не всегда представлена какими-то действительно рассказами внутри семьи, не очень передавалась. Вот как вы думаете, почему так?
Во-первых, далеко не все люди в Советском Союзе воевали. Да? У людей разный опыт. Например, они могли работать, у них могла быть броня, они работали в тылу на там, производстве оружия, например. Во-вторых, не было привычки к семейному рассказу, да, про очень многие вещи в историях семьях надо было молчать, и поэтому люди не рассказывали подробно о войне, да, если рассказывали, то какие-то общие истории. И это очень часто в мемуарах, что либо мне не рассказывали ничего, либо там человек там начинал там сразу плакать, говорить, я не могу про это рассказывать.
Видите, только одна девочка вспомнила, да, вот какую-то конкретную вот ситуацию, связанную с Великой Отечественной войной.
Да, конечно, потому что она говорит про бабушку уже, да, и свидетели уходят, и поэтому личная история становится менее значимой. И опять-таки тут вопрос в том, если мы говорим не про семейную историю, то зачем это рассказывается? Мы рассказываем в учебниках про Вторую мировую войну. И про Великую Отечественную войну. Это уже разница. Что мы хотим этим донести? Что мы молодцы? Да, но одновременно мы в каких-то вещах не молодцы. Мы не только мы молодцы. Что это не должно повториться? Но это не так. Это уже повторяется и геноцид, и другие войны. Поэтому мне кажется, что если это использовать как такой рассказ воспитания, то надо больше обращать внимание на последующие войны. А если мы говорим про эту, то это то, как люди думали. В первой части упоминалась книга, где воспоминания про рабочих, которые должны поднять восстание. Да, это замечательная книга Копелева и Генриха Бёрля, почему мы стреляли друг в друга. Копелев действительно говорит, мы думали, что рабочие, они антинацисты, и они поднимут восстание. И оказалось не так. Про быт, в котором жили люди, который совершенно был ужасен в тылу. И про то, что происходило с преступлениями. Как они совершались, как пытались добиться их наказания, дальше наказали или не наказали. Это важная история. И кто виноват, это тоже важно. Потому что когда говорят, что виноваты все, это ужасно. Потому что означает, что это не виноват никто. Нет индивидуальной ответственности. Но про это практически нет разговора ни в уроках обществознания, ни на уроках истории. Про эти аспекты.
И это касается не только германской стороны, но и советской.
Да, конечно. Конечно.
Катя, какое самое страшное или самое сильное переживание, связанное со Второй мировой или Великой Отечественной, у тебя есть? И какое самое важное событие ты бы отметила во всей этой войне или после нее, но связанное с ней?
Наверное, самое сильное переживание – это... Я думаю, что огромные потери, связанные с этой войной.
То есть сама цифра?
Осознание того, что это были, что за цифрой скрываются люди. Очень часто, когда говорят о каких-то военных или конфликте, которые могут перейти в вооруженный конфликт, говорят о враге, тем самым собирая всех людей как бы в одну массу, обезличивая. Мне кажется, важно не забывать, что все войны, которые происходили в истории, это войны не между какими-то абстрактными сущностями, какими-то абстрактными армиями. Это войны между людьми. Каждая армия собиралась из людей, точно таких же собой. На каждой стороне воевали именно люди, а не какая-то абстрактная сущность, абстрактные свои, абстрактные чужие, абстрактные враги, абстрактные защитники.
Ну, мне кажется, вот это такая как-то очень важная вещь, может быть, Алёш. Действительно, это, ну, не знаю, такой ключ для понимания, в том числе, вот, каких-то вещей личных, да, для ребят, вот, вхождения в историю, да, может быть, не самих событий процесса исторического, а именно вхождение в историю интереса, рождение интереса к истории как раз у школьников.
Ну, конечно, конкретные судьбы чаще всего задевают, учитывая, что мы очень мало, на самом деле, знаем про конкретных людей на войне. У нас есть какие-то цифры, вокруг которых спорят. Но когда мы берем конкретную судьбу, то выясняется, что вот есть книга памяти, там упомянуты какие-то погибшие. Они не погибли, они прекрасно вернулись. Но просто в свое время там пришла похоронка, да, перепутали. Поэтому человек есть в книге памяти. А с другой стороны, есть какие-то похороненные. А кто тут похоронен? Да, люди начинают выяснять. Выясняется, что, например, там и пленные немцы. Выясняется, что родственники не знают про то, что произошло с людьми, да, и завязывается переписка. И вот те работы, которые, например, приходят на школьный конкурс мемориала про войну, они сейчас, поскольку практически ушли свидетели, они именно вот про такую местную историю конкретного захоронения, конкретных вот в наше село ушли люди, что с ними произошло, выясняется, сколько несоответствий с официальными документами.
Вот такая бесстрастность историческая, которую учебники все-таки пытаются сохранять, да, она увязывается, ну, такая историческая, может быть, толерантность, которую, возможно, авторы пытаются, опять-таки, транслировать, она увязывается с воспитанием патриотизма, да, как-то это, которое, опять-таки, транслируется государством. То есть это вот вещи соразмерные, и возможно ли как-то это увязать?
Мне, честно говоря, мне кажется, что государство должно воспитывать патриотизм, потому что, ну, в целом государство пытается воспитать любовь к себе. Да? А нужно воспитывать, если нужно воспитывать, любовь к людям, а не к государству. Но тогда государство начинает теряться, потому что оно не понимает. Ему кажется, что у народа нет представления о ценности государства. И это потенциально опасно для государства.
Катя, а вот мы уже начинали упоминать про конфликт возрастов и поколений, и меня немножко удивило то, что ты не упоминаешь никаких семейных историй. Я никак не хочу на тебя давить в этом плане. Мне интересно, есть ли у тебя ощущение, что кто-то виноват в том, что случаются войны? Условно говоря, это взрослые, государства, твои одноклассники или кто виноват?
Я не уверена, что моего понимания хватит на то, хватит того, моего понимания, что происходит, хватит, чтобы ответить на этот вопрос. Действительно ли мне сложно сказать, действительно ли эти войны начинаются с одного человека, с режима, с подчинения себе людей, с самой структуры. Мне кажется, есть множество причин, и я не могу выделить из них главное.
Алексей, это важно, вот, чтобы ребята рефлексировали на этот счет и задавали себе этот вопрос, да, вот с чего начинается война? Или это вот действительно такое понимание какое-то историческое, государственное, вот, ну, где-то это вне зоны моего влияния?
Нет, конечно, важно. Вообще рефлексировать важно. Мне кажется, что одна из главных вещей, которые должны учить преподаватели обществознания, это рефлексировать, да? Потому что иначе мы можем получить ситуацию, тут я придерживаюсь точки зрения Ханны Аренд, что она говорила про немцев. У них была некоторая система ценностей, в 1937 году она поменялась, ее просто вот так вынули, поставили другую, она работала в 1945 году. Ее снова вынули, поставили другую. И люди прекрасно жили. Да, потому что они не рефлексировали, они механически следовали этой системе ценностей.
Волнуют, задевает то, что связано со своей семьей, но то, что происходило вот с твоим, вот, ну, собственно говоря, да, родственником, оно не увязывается с теми событиями и с тем, что происходило глобально, да, потому что мы знаем, что, ну, допустим, в начале войны большое количество пленных и вообще как бы погибших было связано именно, ну, с той ситуацией государственной, глобальной, политической, да, mm-hmm. и были виноваты совершенно понятные люди, да. И это... Не увязывается одно с другим. Да? Вот судьба конкретного человека, а вот, не знаю, там, плохое командование или плохая политика, которая не имеет, то есть не отслеживается, не имеет какого-то отношения. То есть это разводится, это не связывается воедино. Вот это вот такое разъединение личного пространства и судьбы и государственного какого-то масштаба. Это вот характерно для, не знаю, для сегодняшнего в том числе, как мы видим, вот, взглядом уже внуков.
Мне кажется, что часть причин кроется в том, что у нас очень маленькая односторонняя оптика, через которую мы глядим на войну. И у нас очень мало возможностей свою семейную историю встроить в эту войну. У нас есть оптика, твой предок пошел, например, добровольцем в 41-м, или был призван, воевал, например, там был ранен или не был ранен, значит, там война закончилась. Оптика, что мой прадедушка был военнопленным, мой прадедушка был коллаборационистом, или мой прадедушка работал на оборонном заводе. Например, мой прадедушка работал на оборонном заводе. Я, например, как учитель, ведь не могу встроить эту личную историю семейную в рассказ про Великую Отечественную. Потому что она будет не совсем героической, не совсем правильной.
Ну, а если прадедушка попал там вот в котел в начале войны и виноват в этом? И, то есть история-то начинается вот просто тогда вот еще, не знаю, откуда? Оттуда.
Да, но для этого нужно, про это тоже нужна соответствующая рефлексия. И опять-таки, которой абсолютно нет. То есть ты видишь семейные нарративы про прадедушку, который был призван в армию и воевал с 1939 года. С кем он воевал? Да, это была оборонительная война или наступательная? Про это человек не рефлексирует. Такой пример немножко в сторону, но очень показательный в плане рефлексии. У нас была работа на школьном конкурсе. Ребенок пишет про историю своей семьи. Дедушка начальник тюрьмы, папа начальник тюрьмы, мама работает в тюрьме. Да, все работали в тюрьме. Ну, семейная история. Вторая часть. В этой тюрьме находились такие борцы за демократию, как Натан Щеранский, Анатолий Машенко, т.д. и т.д. Анатолий Машенко погиб в этой тюрьме. Да? Одна глава, вторая глава. Совместить это, что, например, твои родственники работали тогда же, когда погиб Анатолий Марченко, подросток не в состоянии. Одно дело – это принятый нарратив, другое дело – семейная история.
Действительно, это очень такая сложная вот конструкция, наверное, которая, я не знаю, откуда идет. Да? Может быть, это идет то ли... от семейных каких-то страхов, опасений таких вот, которые взращивались еще вот в советские годы, когда действительно нельзя было что-то рассказывать, и в том числе про ужасы, пережитые солдатами во время Великой Отечественной. Но, впрочем, у меня для вас вот есть такой некий сюрприз. Мы записали небольшой опрос на улицах Москвы. Мы спросили мужчин разного возраста, ради чего вы пошли бы воевать.
Вы знаете, я бы не хотел идти воевать. Ну, потому что я не хочу быть мясом пушечным, так называемым.
Ну, как за отчизну. Я воевать не хочу.
Мне моя жизнь дороже. Нет, нет. Знаете, я пацифист, поэтому... Нет, нет. Современное общество находится на такой стадии развития, что война как таковая, она не нужна уже абсолютно. Вообще, в принципе, концепция государств как таковых, она уже устаревает. В
поэтому я не вижу никаких врагов. И так говорить, что у России есть какие-то враги, для меня это не имеет смысла.
Если мы говорим о том, что есть угроза глобального противостояния, глобальной войны, то я боюсь, что она будет, скорее всего, сначала дистанционная, и здесь воевать, может быть, еще и не придется, потому что она будет при помощи самолетов, ракет. Вот. А при этом есть же профессиональная армия, которая воюет, и сейчас уже воюет.
Ну, ради семьи, наверное, своей.
За родину.
Я не пошел бы воевать ни при каких причинах.
Почему?
Потому что людей не надо убивать. Надо находить другие пути. Надо находить способность договариваться.
Ради будущего своего, своих близких. Ну и в конце концов, наверное, в какой-то степени я патриот ради страны. Вот. А с кем она могла бы быть? Не хочется думать на этот вопрос. Надеюсь, что это не будет, но... Среди последних событий она, наверное, слишком многое поставлено на карту. Если будет война, мне кажется, уже ничего не останется от этого мира. Поэтому думаю, что если что-то произойдет, наверное, это все как-то всеми сторонами будет стараться решаться только политически.
Ну вот, смотрите, такое мнение, это прохожие мужчины, причем это не специальная выборка, а вот буквально те, кто, значит, проходил мимо, как мы видим, это совсем другая идеология, мироощущение, может быть, просто поменялось, или это просто ситуация такова, при том, что Россия сейчас находится в достаточно таком, ну, сложном положении?
Ну, мне кажется, что это их личная позиция, это их мироощущение. Это мироощущение может измениться, если, например, начинается война, когда, ну, понятно, кто прав, кто виноват, да, когда кто-то нападает, и тебе нужно защищать. С другой стороны, если люди достаточно сильные пацифисты, всегда есть какой-то другой вариант, альтернативная гражданская служба, разбор там завалов и так далее, да, не совершенно не обязательно брать в руки оружие. Но вообще для меня этот опрос был удивительным, потому что мне казалось, что у нас больше воинственный настрой в обществе.
Кать, а как тебе показалось, как девушке, то есть это такой не очень может быть мужской взгляд?
Я считаю, что в нынешнем обществе сложно делить взгляд на мужской и женский. Я понимаю позицию большинства людей, высказавших здесь. Мне бы тоже не хотелось бы войны, мне тоже не хотелось бы воевать. Я согласна с большинством людей, которые говорили, что можно решить проблему. Я думаю, что желательно решать проблему мирным путем, договариваясь или как-то приходя к какому-то компромиссу.
Арман?
Мне тоже, как и Алексею, показалось, что в последнее время идеология у нас как раз воинствующая, что кругом враги, и поэтому я был очень удивлен услышать такие варианты ответа, хотя мне кажется, что именно то, что эти мужчины так проговаривают это, возможно, связано именно с разницей поколений. У меня есть некоторые страхи про то, что более молодое поколение, у которого еще меньше связи с прадедушками, прабабушками, все-таки подвергнется этой идеологии, и хотя у нас в гостях прекрасная Катя, которая явно разделяет наши миролюбимые взгляды и так далее, возможно, в будущем, ну, то есть, возможно, это отдельная выборка, и скорее молодое поколение уже оторвание от этого эха войны и не чувствует прямой связи между войной и жертвами.
Мы как раз сегодня говорили о том, как меняется отношение к войне и к врагу. Это была программа «Рожденные после СССР». Вела программу Тамара Лиленкова. И сегодня в качестве соведущего Арман Туганбаев. Посмотрите, послушайте обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян
жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.